Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве, боже мой, какой у меня все-таки прекрасный голос. Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Подъем» с хриплым голосом Екатерины Звягинцевой.
И Ольга Жаданова, здравствуйте.
Вы поняли, друзья, что сейчас мы будем спрашивать у вас, как возвращать голос.
Но да, Катечке требуется какое-то срочное, очень мощное термоядерное лекарство.
Ну, главное лекарство, наверное, это будут ваши прекрасные звонки, потому что, судя по тому, что вы уже слушаете с утра нас, и звоните в повторы, это, конечно, радует. Друзья, плюс 7-925-88-88-948, номер для ваших смс-сообщений, звоним по номеру 7373948, код города 495, не забываем про Телеграм, говорит МСК-бот, и Твиттер, говорит МСК. В общем, все вы уже наши каналы знаете, но традиционно, что мы расскажем вам про природу, про погоду. Оль, что у нас
про
ждет?
Самую ужасную погоду.
Да серьезно?
Сегодня последний день сентября, друзья. Прощаемся с сентябрем,
пока
да,
сентябрь,
Катя? Но на самом деле что-то ничего не меняется особо. По-прежнему плюс 10, ночью очень-очень-очень холодно. И тем, кому еще не дали тепло, вообще как-то ужасно дома должно быть. Катя, тебе дали тепло?
Так, сейчас про тепло отдельный прям разговор. Очень возмущалась, потому что вчера Сергей Собянин сказал, что еще в четверг вечером начали давать тепло, соцобъекты уже подключили. Мои друзья пишут в Фейсбуке, что у них уже батареи теплые, я прихожу домой с надеждой. Вот я сейчас открою дверь, у меня в квартире будет тепло, трогаю батареи, холодно. Я была крайне возмущена. А потом вечером, где-то в районе часов 10 вечера, я смотрю на кота, и он почему-то возле батареи лежит.
Ага, он почувствовал, что ледяной ад закончился.
Ты дурак, говорю, думаю, ты зачем там лежишь, холодно? А трогай батареи горячие. В общем, приятный сюрприз был. А вечером... Кстати, друзья, боже мой, я не могу себя слышать.
Нет, Катя, у тебя низкий сексуальный голос, как раз для холодной осени.
Обещают, кстати, снег к концу недели. В общем, ладно, друзья, что вы можете мне посоветовать? Потому что сейчас мы разговаривали с коллегами, оказывается, не только я такая заразная и принесла вирус в редакцию. Есть еще у нас люди, которые такие же прекрасные, как и я. Поэтому давайте ваши все народные рецепты, они будут...
Вот видишь, Катюш, все уже советуют, запей молочком с жирком свиным.
Ой, мамочка.
Да, это самое-самое оно такое.
Доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Людмила Товарная. Всем привет. Лёва.
Здрасте.
Чувствую, у вас там кто-то уже заболевает, да? Уже что-то с голосом не так.
Ну, это я. Это я, вы же уже слышите.
Ясно. Это значит, что у вас еще не работают батареи, и у вас еще в доме холодно.
Тепло уже.
Уже
тепло. Ваш рецепт, что делать-то?
Значит, кто-то вам, наверное, ноги не греет.
Видимо, значит, ноги нужно держать в тепле. Главный совет, спасибо большое.
Надо кота приучать, Катюша.
Да, обернись, пожалуйста, и посмотри в окно.
У меня такое ощущение, что там какой-то мерзлый-мерзлый Петербург.
Посмотри, как это прекрасно, друзья.
Друзья, у нас за окном сейчас радуга над храмом Христа Спасителя. И
над Москвой Сити. Это так прекрасно. Серое-серое небо и такая яркая радуга. Это очень круто.
Это компенсация за холод.
За компенсацию за холод, да, и за отсутствие голоса. 7373948, код города 495. Нужны народные средства, как справляемся с болезнью. С вирусами.
Доброе утро, девушки. Во-первых, с праздником. Сегодня прекрасный день. И именинницы Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. Всех поздравляю. А народные средства простые. Ингаляции делать над валидолом очень помогает при воспалении носа.
Ингаляции над валидолом?
Дышать
валидолом.
В любую настойку пальчик совать. И смазывать в носу, раскладывает нос мгновенно, будь то календула или что-либо другое.
Ромашечка,
конечно,
не поможет.
Ингалипт купить, пшикать в горло.
Спасибо большое.
Хотя бы минимум. Горчишники не забывайте. Спасибо.
Спасибо. А горчишники — это когда нет температуры, мне кажется, да? У меня, не знаю, надо померить. Есть? Ну вот, я так и знала, друзья, будете вы это писать. 50 капель коньяка советует Вася.
Водки с малиной?
Да, Луноход как раз пишет: водки с перцем срочно. Я бы сказала, в студию. Друзья, ну с утра-то, ну кто же, ну вы что же? Давайте что-нибудь такое прям... без спиртного. Доброе утро.
Доброе утро. А это Сергей, который родился в Бирюлево, когда там еще деревня была, а потом по всей Москве кочует, живет.
Это прекрасно. Чувствую, что нас только в Бирюлеве и слушают. У вас какой народный рецепт?
Я сейчас не в Бирюлево.
Угу.
Алло.
Да, вы в эфире.
Многие вам завидуют, когда голос меняется. Это же такая возможность по телефону похулиганить, набрать кредитов.
Суетесь. Так, вы предлагаете мне сейчас какие-то противоправные действия совершать, да?
Ну, об этом никто не узнает, мы же не расскажем. Ну, говорите никому,
какой
ладно?
Какой вы хитрый, ну все, мы я не скажем, после куда эфира ты будешь звонить. Буду это позванивать своим друзьям и разводить их на всякие шуточные действия. Доброе утро, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Ой, вы такой серьезный, да, вы в эфире, все у вас хорошо, вы не болеете?
Здравствуйте, предлагаю горячую манную кашку.
Это помогает? Я вчера ела горячую манную кашу, стало хуже.
Хуже, да?
Да. С маслом, все как положено.
Ну, ясно.
Ну, как...
Жаль.
Нужно было больше каши.
Нужно было коньяка добавить в кашу.
Лимон и кота, и тогда будет полный букет.
Во, это отличный рецепт. Здравствуйте, у вас какой рецепт от осенних Андрей?
Ведущий, я предлагаю в носки насыпать сухую горчицу и грудь и спину намазать вьетнамской звездочкой. И очень вам поможет.
Маша, знаете, не вьетнамская звездочка, а этим белым тигром, но из этой же серии тайской. Тоже что-то не очень.
Ну, тоже есть. Помогает. Но вот мне еще очень помогает сухая горчица. Вот просто исключительно. Вот на ночь насыпаете в носки, и утром уже проснетесь, все у вас будет хорошо.
Вот речком.
Так что желаю здоровья.
Спасибо большое.
Хорошо.
Спасибо.
Ну,
так,
вот видишь, это альтернатива горчичникам.
К каше добавляем горчицу. А каша с комками была, спрашивает 413-й.
С комками горчицы. С комками. Вот, видишь, Луноход предлагает нам грудь зеленкой намазать. Катечка, ты готова к такому радикальному шагу?
Слушайте, может быть, йодом еще, да, потому что йод быстрее сойдет, но зеленка — это как-то, ну, совсем...
Ну, вообще, бабушкин рецепт с скипидаром натираться. Он такой вонючий-вонючий, ядреный-ядреный, ну, прям прогревает.
Моя бабушка лечила все вишневской мазью. Тоже хорошая вонючая штука. Доброе утро, как вас зовут? Доброе утро, какой у вас рецепт? От осенних, Андрей. Ой, ой, что это?
Вручающий рецепт.
Я человека не слышно. Не слышно. Куда-то он как-то это шипит. Доброе утро.
Доброе утро. Мой совет: надо чаще уезжать из Москвы.
Ой, хороший какой совет. Представляете, недавно только из отпуска вернулась. Может, там
вот единственное,
цепило.
Что мне в Поклонской нравится, ее душевная неистовность от длинной московской зимы. Вот, от длинной московской зимы. Вот вы спросите, даже когда здесь холодно, думают о том, что где-то далеко идут шампиньоны дожди.
И слушайте, вас так плохо слышно, я это
мы поняли,
вынуждена...
что на Брайтон-Бич идут дожди, а у нас холодная зима.
Простите, друзья, я буду иногда так покашливать, вот, так что вы готовьтесь к этому, не судите строго. Микрофон, все это такой антураж. Доброе утро.
Здравствуйте, Антон, Москва.
Здравствуйте, Антон.
Вам же нужно оперативное решение вашего вопроса с голосом. Ну, я вот буду технологичен в этом вопросе.
Давайте.
Вот, вы знаете, долго курил, вот, бросил это пагубное занятие, но чтобы плавно перейти, так сказать, в нормальное русло, перешел на электронные сигареты, вейп. Может быть, слышали такую вещь. Вот. И я вам хочу сказать, кроме того, что это помогает бросить курить, это еще и помогает справиться с проблемой в голосе. В зависимости от такой жижки, которую вы тут вы можете...
Простите, пожалуйста.
Жижку с ментолом, которая вам облегчает...
Слушайте, я ж не курю, я ж не курю.
А это же не сигарета.
А вы предлагаете мне начать курить?
Пропаганда вейпов у нас в эфире.
Вы что делаете?
Это как ингаляция, вы знаете. Достаточно сделать один вдох ментолового пара, и совершенно, абсолютно ваши связочки становятся в норму приходят.
Спасибо большое. Вон оно что.
Да. Новые методы открываем для себя.
Слушайте, вы, друзья, меня прям этот... Да, теперь, пожалуй, еще что-то от кашля надо, мне кажется. Плюс 7-925-888-948, номер для ваших смс. И звоним по номеру 7373948, предлагаем радикальные методы, ну, кроме алкоголя и, ну, вот еще, пожалуй, наверное.
Мне кажется, Катя, мы скоро будем давать слушателям приз.
Да, за лучшие лучшие. Доброе утро.
Алло, здравствуйте, девушки, Александр, Москва. И, наверное, доброе. Слышите, я тоже немного с хрипотцой, недавно потерял голос. И вы знаете, пожалуйста, не слушайте всех этих прекрасных людей, которые вам сейчас насоветуют перегревать себя, может быть, где-то что-то уколоть и так далее. Есть абсолютно нормальные методы, если вы болеете, если у вас вирусная инфекция, подождите, это пройдет. Меньше говорите. Я понимаю, вам сложно, вы радиоведущие.
Да.
Но при этом это... Все равно поможет. Теплое питье и упражнение на резонатор, который именно головной резонатор. То есть горлом больше не работать, стараться дышать и животом, и резонировать в голову. Это единственные возможные вещи. Ну и поправиться, естественно. Желаю вам побыстрее.
Спасибо вам большое. Катя, а меньше говорит, нас... ну все, начинай говорить, Оля, а я буду молчать.
А ты будешь здесь заниматься йогой и дыханием, правильно?
Да, я вам могу вас тоже научить дыханию. А, кстати, помогает, когда с утра подышишь, становится легче. Доброе утро.
Доброе утро, Тим Борисович. Средства у нас два народных, как меня с детства матушка лечила. Угу. Во-первых, это картошечку запарить, сварить.
И подышать.
Подышать над ней, подышать. Угу. А после этого молочко вскипятить, туда маслица, мед и для горлышка прекрасное. Типа ментола получается.
Меня с детства поили этим. Я так не люблю вообще это молоко с маслом. Просто...
Но дело в том, что это действенно. Почему? Потому что и до сих пор смягчает горло, проверял. И при насморке, и при тяжелом горле. Угу. И при даже, так скажем, наверное, первые признаки болезни. Горло то же самое.
Спасибо вам большое. Ну вот придется вспомнить методы детства. Да,
видишь, Катя, окей, тебе предлагают теплое молоко с боржоми. Хотя, мне кажется, это немножко для желудка что-то нехорошо.
Две трети молока, одну треть боржоми, все теплое обязательно. Я слышала такой рецепт, говорят, действенный, правда. О, тут началось, чтобы вылечить простуду, надо быстро попасть в объятия
горячего мужчины.
Испанца?
Горячего финского парня.
Финского парня. Что-то еще предлагают отпустить домой. Давайте еще пару звонков с вашими рецептами.
Пару действенных рецептов, ну.
И потом мы поменяем тему. Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Девушка.
Да.
Вздумайте класть горчицу. Вам тетечка очень неправильно сказала.
Так.
Сначала носки простые, а потом шерстяные кладете горчицу, иначе сожжете ноги. И следующее, к вам приходит Петрович. У вас там эти аппарат.
В общем, воду надо пить его, да, ионизированную.
Да, волшебную воду. Вот эта ионизированная вода, вы берете кислую. И в нос, вот как вы умеете, вот если прям одну ноздрю заткнули, второй вдыхает.
Промыть.
Вот насморк уходит очень быстро. Горло этой же кислой водой. И там же вы можете сделать серебряную, снимать простуду на раз.
Спасибо.
Но ведь он же к вам пришел. Я пользуюсь. Я благодаря вам, я вас своим слушаю.
Вот видите, как хорошо. Польза какая-то от нас. Спасибо вам большое. Спасибо большое. А, ну все, я зато поняла, что про горчицу нужно быть аккуратнее.
Теперь ты знаешь все о горчице.
В какой воде? Ионизированной.
Ионизированной.
Да, здравствуйте.
Алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Не надо там особо всяких детских, бабских способов. Ударная доза витамина С. Обычные таблеточки, там где-то 8 дневных норм витамина С, 1000 миллилитров, миллиграмм. И все у вас пройдет. Самое сильное средство, ваш иммунитет справится сам. Именно 1000 миллиграмм витамина С.
Подождите, вы это предлагаете именно таблетированные или естественным путем? Есть апельсины, лимоны? Путем,
естественным путем вы столько не съедите. Там невозможно набрать такую дозу, потому что там миф про лимоны, про клюкву, еще про что-то. Там просто надо ведро лимонов съесть, чтобы получилась такая доза. А таблетированная шипучечка, как вкусненькая водичка, там 1000, а наша дневная норма где-то 120. Поверьте мне, я уже долго живу, и это спасает.
Спасибо большое. Вот такой вот
Аскорбинку нужно брать с собой.
Действенный способ. Давайте сейчас короткая пауза, потом будем проговорить про отопление, узнаем, у кого включили, у кого горячая батарея, у кого нет. Пам-пам-пам. У нас такая традиция. Кто кого перепампамит. В Москве начали включать отопление. Об этом сообщили на сайте Московской объединенной энергетической компании. Вслед за жилыми домами, соцобъектами тепло придет и на промышленные предприятия, и в офисные здания.
Наконец-то у нас тоже затопят.
А у нас еще не топят, да? Потому что я в кофте сижу.
Очень-очень холодно.
Ну да, некоторые ведущие у нас выходят в пуховиках в эфир. Вот я уже рассказала, что вчера все-таки вечером, в 10 вечера, мои батареи стали горячими. Вот у тебя.
Хотя ты живешь в раю, у меня пока только электрическая батарея меня греет.
Нет, да?
Нет, нет. В моем Подмосковье пока еще. Туда еще не дошло. Постановление
друзья,
правительства.
Постановление правительства до кого дошло? Плюс 7-925-888-948. Можете жаловаться. Можете, я не знаю, только ругаться цензурно. Можете радоваться. Все это в нашем эфире не возбраняется. У кого появилось тепло, у кого батареи стали горячие, кто счастливчик? Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, отопление включили еще 2 недели назад. Я себе сам включил.
Ну, я так и знала. Вы такой котеночек.
По поводу болезней. Выйдите на улицу, вылейте на себя ведро ледяной воды, дайте в стресс своему организму, а грудку и ножки на ночь намажьте
мёд. Жиром.
Борсучим жиром. Борсучим жиром. 50/50.
Слушайте, я принимаю, у меня не.
Все будет окей.
Слушайте, у меня нет возможности, просто во дворе мои соседи меня неправильно поймут, если я начну с ведерочком.
Приезжайте ко мне, я вам оставлю телефон.
Но я принимаю контрастный
душ. Ледяной, с 30 метров колодец.
Ой, говорит, приезжайте ко мне, я вас брошу с 30 метров в колодец, очень хорошо. Друзья, обсуждаем уже отопление, уже болезни нет. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. В каком районе вы живете?
Завидую Королеву городу. Вчера слышал, что там включили везде отопление, а мы живем в Балашихе. Нам так не повезло с мэром.
А вы куда-то там обращаетесь, звоните, вот. Требуете, говорите?
У нас даже ни опрессовок, ни пробных топок не было, так что я подозреваю, даже первый ничего не включит. У нас, как всегда, в Балашихе. А через... не переболеют, не вспомнят о людях.
Скажите, пожалуйста, обычно когда включают отопление, дают?
Позже всех
это где? К декабрю?
Сюда. Не к декабрю, но в октябре, но где-нибудь по возможности затягивают. Зато если в мае где-то там или в конце апреля тепло, быстренько.
Первым отключают.
И выключают, ага.
Ну, держитесь, друзья, Балашиха, держитесь, да, мы мысленно.
Суровый север по сравнению со всем остальным, получается.
Вот видишь, Оль, не только твоя, ты же не из Балашихи?
Нет, я чуть-чуть подальше, так что в нашу сторону, видимо, как раз не доходит.
Да, ну...
Ну, вот видишь, нам пишут с Кириллом Терещенко, что в Марьино вчера включили, Луноход пишет, на Тульской включили, так что потихонечку Москва согревается.
Вот и еще наш слушатель, здравствуйте.
Доброе утро.
В каком вы районе живете?
Было очень смешно сейчас слушать женщину, потому что я хотел повторить почти слово в слово.
А у вас тоже Балашиха?
Нет, у меня не Балашиха, я Москва. Я вчера просто был в Мытищах у тещи в гостях.
И мерз там.
И с такой завистью говорили, в Москве-то уже, говорит, все включили, затопили. Я говорю, с чего это вы решили? Они говорят, по телевизору сказали, в Москве уже начинают топить.
Сказали, значит, тепло.
А в Королеве, ну, в Королеве не знаю, а вот в Мытищах у них точно не топят. Ну и у нас тоже на Каширке тоже еще не затопит. Я самое главное хотел сказать, что вот фразу, что у нас, у меня дома включают самый в последнюю очередь.
Ваш тоже дом в самой последнюю очередь?
Да.
Может, вы все-таки в Балашихе живете? Вы там проверьте.
Отделение Балашихи.
Спасибо большое. Мне вот интересно, а балашихинцы куда-нибудь жалуются, пишут письма или это бесполезно? В прошлом году у меня была такая история. Во всех комнатах хорошие такие горячие батареи, только в моей комнате. Но они такие слегка теплые.
Катя, надо спускать воздух. Я говорю тебе, как...
Я знаю, вот я тоже в курсе. Я звоню в этот ЖЭК. Через 2 дня пришли ребята. Сказали, что они все сделали. Ну, я слышала какой-то звук там по трубам, где-то они на чердаке что-то поковыряли, что-то это, но лучше не стало. Но так как мне лень этим заниматься, еще раз думаю, ладно, буду это как-то жизнь по Комаровскому в прохладной комнате нормально спать.
А они ушли и думают, мерзни волчий
хвост. Но есть такие дотошные соседи, которые все-таки добились... И нашли там проблему, где-то там была воздушная пробка, кажется, так это называется.
Конечно,
и батареи к середине зимы все-таки у меня стали горячими. Сейчас они...
Это какая-то хотя бы справедливость.
Возможно. Ну, просто сейчас история повторяется. Я чувствую, что пора звонить.
Знаешь, наверное, в ЖЭК надо звонить еще в августе, чтобы они заранее пробивали все.
Доброе утро. У вас тепло в квартире.
Андрей, знаете, вот в Лобне живем. Угу. Отопление тоже пока не дали. Так мало того, что отопление не дали. Вчера повесили объявление, что...
Не дадут.
Не будет сегодня горячей воды. То есть в субботу.
Ой,
нормально так вот.
Боже, друзья. Держитесь, пожалуйста. Это что, это во всем доме или это в районе в Лобне?
Нет, ну это во всем доме. Я так понимаю, может быть, там ремонтные работы какие-то идут в котельные. Потому что воды... Они написали, что с 9 часов утра не будет горячей воды. 7-6 я встал, уже на холодную.
Уже не было. Ну, что я вам могу посоветовать? Идите в баню. Ну, нет, серьезно говорю. Это, знаете, как... это не как ругательство. Это я вам советую.
Я понял. Нет,
это для здоровья полезно, попариться.
В лесных полянах, это вот по Ярославскому, что отличная баня, прям там, она на дровах, просто здорово. Сегодня туда поедем, съездим.
Вот, и отлично, видите, а если бы не отключили воду, никуда бы
воду отключили, это людям советуют прям настоятельно обливаться холодной водой и вот потом...
Быть здоровыми. Смотри, какое сообщение нам пришло. Какие вы все отсталые люди. Лечиться и греться нужно.
Молитвой, свечкой, лучиной и постом.
Постом в Фейсбуке, видимо.
Да.
Простите, друзья, за мое богохульство. Доброе утро. Мы обсуждаем...
Доброе утро.
Что-то вас там отец слышал?
В первую очередь включают в детских садах, школах, в институтах. Подождите день-два.
Подождите день-два. Простите, пожалуйста, вы у нас почему-то с таким шумом ворвались в эфир.
С хрипом.
Мы услышали вас, вы... Друзья, просто потерпеть день-два, советует наша слушательница. Все будет хорошо, и тепло появится.
Ты видишь, дальнобой нам пишет, что в Германии плюс 20. Он хочет, чтобы мы тут сидели, завидовали, еще больше мерзли.
Да.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Случайным образом имею две квартиры в Бирюлево-Западном. Причем один интересный момент. В одной из квартир уже третий день как затопили, но эта квартира находится на общей, видимо, линии рядом детский садик. Угу. А второй квартир... И, как правило, на неделю позже у нас или там полторы-две включают, чем...
А вы лично в какой квартире живете? Где вот попрохладнее или где потеплее?
А у меня как бы две столовые. В первой квартире у меня бывшая жена, а в новой квартире вторая жена. Там, где вторая жена, у нас тепло, а где бывшая жена, холод.
Как вы устроились?
Хорошо.
Бывшую жену оставили в холоде. Друзья, обсуждаем, у кого появилось тепло в домах. Ну вот у нас...
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Утро.
Прижимайтесь друг к другу, занимайтесь сексом.
Спасибо большое. Вот так? Ну, такое мнение уже у нас было сегодня. Но
греться.
Да, пока у нас лидирует Подмосковье в антитепловой
рейтинг.
Да, рейтинг мы составляем. Блошиха, говорят, там позже всех.
Блошихе все плохо.
В Лобне в одном доме так вообще мало того, что нет тепла, так еще и воду горячую отключили.
Ну, зато нам пишут, что в Солнцево тепло, в Вишняках у Выхина тепло, в общем,
полет нормальный. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Живу в Свиблово. Воды как не было этого, отопления как не было, так и нет. И вода чуть теплая идет из крана.
Такое ощущение, что тепла так не было, уже раз год-два нет его.
Да нет, конечно же меньше. А вот насчет горла, любесток есть такое растение с молоком. Оттапливайте один день и все.
Любесток, это что, это в этом в аптеке можно купить его?
Не знаю, вряд ли.
А где же я его сейчас буду искать, ходить, как за подснежниками?
Ну, может быть, у кого-то растет у знакомых.
Любесток. Алоэ только могу найти, но любесток навряд ли. Спасибо большое.
Придется куда-нибудь далеко ехать за ним.
Вообще, это первый раз слышу. Давайте последний звонок и будем прерываться на новости. Доброе утро.
Доброе утро. Очень, можно взять квас, насыпать туда острый красный перец, либо нарезать перец чили и пить. Приятное питье и очень...
Спасибо большое. А тепло в вашем доме дали?
Алло?
Тепло в вашем доме дали?
Нет, еще не дали.
Ну, а где вы живете?
Ломоносовский район.
Ломоносовский район еще...
Пока будут греться перцем.
Ну, а сейчас 9:30, греемся новостями. Пам-пам-пам.
Пам-пам-пам.
Подсказывает нам 9:35, время московское. И в эфире Ольга Жаданова.
И Екатерина Звягинцева.
О, ты тоже пытаешься делать такой низкий сальто.
Ну, я же должна составить голос. Тебе компанию альтом
чтобы,
таким.
Да-да-да, мы слушались хорошо. Друзья, к серьезной теме. Уже в новостях слышали со вчерашнего вечера. Будем обсуждать с вами ЧП в Амурской области. А вчера на полигоне трое военнослужащих были убиты, двое ранены в результате стрельбы. Ее устроил ефрейтор из Дагестана Гасан Абдулахадов из Кизлярского района, вроде бы. 23 года ему. Он скрылся с места происшествия, захватил с собой автомат, 120 патронов, его долго искали, все было оцеплено.
Перекрыли все, да.
Школы все закрыли, все соцобъекты, да, закрыты. Ночью уже пришла информация, что его нашли, он оказал сопротивление и был убит. Первая версия случившегося у молодого человека случился...
Нервный срыв.
Нервный срыв, не выдержали нервы. Еще кто-то предполагал, что у парня из Дагестана возникли проблемы с другими сослуживцами. И обсуждаем это в контексте. Завтра начинается у нас осенний призыв 1 октября. И нам... Нужны слушатели, которые служили в армии. Как проходит, нам просто интересно знать, как обследует психологическое состояние военнослужащего. На МК большая статья, бывший срочник рассказал, что сначала солдат должен получить справку в психодиспансере о том, что он годен к службе. Потом с ним беседует психолог в военкомате. Затем с ним общается специалист непосредственно перед отправкой в призывной части. Так ли это на самом деле? Столько ли этапов? Отдельно ли беседует психолог, прежде чем выдавать оружие солдату? Вот все вот эти вопросы нам очень важно знать. Вот Игорь Николаев напишет, что в конце 80-х никаких вообще психологов не было, и никто и знать не знал, что это такое.
Сейчас многие молодые люди говорят, что вообще только проверяют, что ты не стоишь на учете в психдиспансере.
И все, да? Доброе утро.
Я не очень молодой, но я служил в советской армии.
В советской армии.
Что психолог был в том части, что как увидели у человека, даже мелкую татуировку, все, психотерапевту на обследование.
Ну, сейчас татуировками, знаете, никого не удивишь. Вот.
Расскажу вам ту компанию, которая поехала в армию при мне. Во-первых, мы 3 дня в Москве на сборочном пункте сидели, так никто и не протрезвел за 3 дня. Вот такая вот у нас армия была, я думаю, и остается.
Думаете, может быть, все-таки изменилось? Сейчас говорят, многие говорят об изменениях в армии. Во-первых, служить стали меньше по сравнению с теми временами.
Да, и призывники ответственнее.
И призывники многие идут после вузов сами.
Осознанно.
Доброе утро, как вас зовут?
Алло, доброе утро.
Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы служили в армии?
Я слышу вас. Я служил 10-11 год, срочную службу.
Вот, отлично.
Справок из диспансера у меня никто не просил. В военкомате это формальность.
То есть, серьезно? Подождите, чтобы получить допуск к оружию, я знаю, что вы все равно должны написать какой-то хотя бы психологический тест. Вы это делали?
Ну, психологический тест – это тоже в армии формальность, когда заходит 130 человек в аудиторию, раздают всем листочки. Ну, вопросами ты отмечаешь, что тебе нужно, сдаешь, и, собственно, все, там не было тех, кто бы не прошел этот тест.
А скажите, ваша версия ЧП в Амурской области, действительно у парня сдали нервы или что-то другое там могло произойти?
Вполне возможно, такое бывает, хотя он же не срочник, он же контрактник, если он...
Ну да, он ефрейт.
Ну, не знаю, обычно я думаю, что у контрактников попроще с нервами, ты человек, который туда попал, так сказать, случайно, там, если не хотел идти, бывает такое, там, всякие случаи с такими людьми происходят.
То есть, значит, может быть, какой-то конфликт все-таки внутренний был. Говорят, что он специально целился в офицера, а двое остальных ребят попали просто случайно.
На раздачу.
Да. А конфликт с офицером очень частое дело. И при мне тоже у контрактников были конфликты. Ну, никто, конечно, не стрелял, но это же взаимоотношения людей, такие же, как и на гражданке, в армии происходят. Могли поссориться по какому-то вопросу.
То есть это никто от этого не застрахован, то есть любой человек просто поссорился, и потом достал автомат и давай стрелять, да?
Ну, не достал, ему дали.
Ну да.
Сам его не достал.
Понятно.
Да, почему нет? Если человеку попадает оружие в руки, кто может дать гарантию, что любой не выстрелит? Тем более, если там, допустим, офицер над ним как-то там относился, издевался на долгое время.
Понятно. Спасибо вам большое за
Видишь, качка тут. Армейская дисциплина, когда много мужчин в одном месте долгое время, это ведь такое дополнительное нервное напряжение еще.
Ну и опять же...
Конфликтов, почва для конфликтов очень-очень богата.
И наш слушатель заявил, что все эти психологические тесты, это формальность, никаких справок даже от него не требовали. Молодой человек служил.
Ну как же, ну ведь должна быть справка из психдиспансера, справка о том, что ты не употребляешь наркотики, что-то еще, там, не знаю, руки, что у тебя не дрожат.
14 лет за призывниками наблюдают, пишет наш слушатель.
Ну да, военкомат раз в полгода приходит, заставляет их собирать автоматы, все правильно.
А дело не в психическом заболевании, просто довели человека, пишет 06. А может, его как-то обозвали? Задается вопросом 448. Никакого психолога в 80-х годах не видел. И тогда тоже стреляли. Знаем.
Ну, так можно сказать, что всегда
мнение.
Стреляли.
Доброе утро. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, вы в эфире.
Не слышим вас.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да. Доброе утро.
Доброе утро. Значит, давайте мы разложим все.
Давайте, по
Первое. Полочкам. Он не контрактник.
Обычный
солдат. Ему 23 года. Он призван откуда там, Нефтекамск или сам из Дагестана. Учился в Питере. Он всего 3 месяца. Он всего 6 дней в этой части. Угу. Теперь давайте продолжим дальше. То, что он совершил, это было задумано.
Он тщательно планировал.
Да. Объясняю.
Давайте.
Очень просто. Он взял, забрал боекомплект, 4 магазина. На стрельбище при выполнении упражнений в войсках связи, в батальоне связи, выполняется упражнение, дается или 3, или 6, или 10 патронов.
Угу. А у него 120.
Магазин заряжается. То есть он взял... где-то на боекомплекте, на пункте питания, 4 полных магазина. То есть это планировалось. Следующее, что он стрелял у офицера, полная туфта.
Почему?
Потому что убит офицер, 2 солдата и 2 раненых.
То есть хотите сказать, что он стрелял беспорядочно просто?
Говорят, что он специально убил офицера, а дальше уже пошло.
Угу. Он стрелял прицельно. Следующее... Болтовня насчет нервного срыва, это, извините меня, это болтовня нашего министра обороны и его пропагандистской машины. Нет такого нервного срыва. Он сегодня утром оказывал вооруженное сопротивление. Все это было задумано, спланировано.
Значит, внутренний конфликт, да?
Что?
Значит, внутренний конфликт с офицером и сослуживцами.
Нет, пойти глубже.
Так.
Это он шел в армию с
специально?
Такими убеждениями. Так, это национальная политика. Это надписи даги и так далее и тому подобное. Почему так называемых дагов не призывали в советское время, как правило, в боевые части, а призывали в строительные части? Потому что они и в то время были ненадежные, как военнослужащие. Сейчас их не призывали, и только сейчас начали небольшими партиями призывать.
А подождите, еще есть такое мнение вот нашего слушателя, здесь исламское государство, может быть?
Вообще, теракт. Конечно, может.
Тоже может
Я
быть
же
такая
вам,
версия.
Я же вам глубже сказал.
А ну вот мы и спрашиваем. Многие пишут, спасибо вам большое, Михаил Иванович, пишут, что и здесь, может быть, и боевики запрещенные, в том числе и в России, террористическая группировка, исламское государство, замешана и религия. Первое упражнение у учебных стрельб 12 патронов. Похоже, парень обнаглел.
Ну так кто же ему тогда выдал эти 4 комплекта патронов? Он же не сам их взял.
Может быть, украл, кто знает. А, так, так, так. Я думаю, ну да, все пишут, что это несколько прям мнений, что это может быть теракт. Сейчас официально ничего еще не говорят. Говорят, что несколько версий рассматривается. И основная версия, прям вот как только что это произошло, в Министерстве обороны говорят, что нервный срыв у молодого человека. Доброе утро, как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Нет, я тоже с этим мнением. Боекомплект взять мог только на пункте заряжания. Значит, он планировал это все. Угу. То есть он стоял на зарядке боеприпасов. Угу. Поэтому у него такой был большой был боекомплект.
Вы тоже склоняетесь, что это версия теракта?
И сделал он полную глупость. Для этого есть замполит, если внутренний конфликт. А конфликт с офицером — это очень редко говорят. Это может один из миллиона случаев.
Ну, вдруг могут бывает, довели парня.
Или в крайнем случае просто без оружия сбежать из части, дойти до ближайшего УВД и объяснить ситуацию, что вот меня никто не слушает, что вот такие проблемы и все. И тогда бы он был бы жертва.
Вы склоняетесь, давайте резюмировать, вы склоняетесь, это теракт?
Ну, это что-то, это было запланировано, это не так вот взял, вот ни с того ни с сего и пульнул.
Понятно, спасибо за ваше мнение.
Ну, видишь, если это спланированная акция, то все равно не исключено, что у него проблемы с психикой были.
Да, но многие ребята, которые открывают тот же Ивантеевский, наверное, стрелок, не знаю, уместно ли это сравнивать, он тоже ведь планировал. Он тоже, его довела, как он говорит, учительница.
Да.
Он планировал действия, он взял эти петарды, он взял пневматический пистолет, пошел в школу, все запланировано было заранее. Но это же не теракт.
Нет, это просто состояние аффекта, которое привело к какому-то вот сдвигу в сознании, судя по всему.
Да, ну, сейчас начнут говорить, он подросток, у него еще не окрепшие мозги, но 23 года, вы знаете, тоже еще неустойчивая психика, скажем так.
Ну, тем более, смотри, вот, допустим, в 2013 году приводили военные статистику, ну, и военные, и психологи, что психические заболевания имеют 30% солдат-срочников. То есть вот. 30% тех, кто служит, и все, кто прошел вот эту якобы трехступенчатую экспертизу психологическую, все равно они в какой-то степени психи. Да.
Доброе утро, вы согласны с каким мнением?
Да, вы в эфире. Григорий, да.
Григорий.
Ну, вот я сам служил, но, скорее всего, там дедовщина была.
И ну, вот, какая же дедовщина? Вот. Сейчас же уже, мне кажется, нет дедовщины.
Еще какая есть, какая? Год, кто прослужил, да, есть, есть. Тем более там Дальний Восток, там сама дедовщина. Там беспредел полный, потому что это далеко от Москвы. Угу. Я просто знаю, что на Дальнем Востоке всегда там творилось, в советские времена, да и сейчас. Скорее всего, вот это, да. Его переклинило, он пошел там.
Ну, вы не думаете, что это теракт, вы просто...
Какой там теракт? Нет, нет, просто решил отомстить, все, он другой веры решил русских пострелять заодно тут. Угу. Заодно таким героем стать, да.
Понятно, спасибо за ваше.
Все равно все мы склоняемся к национальности. Видишь, нам Игорь Николаев пишет, что ребята из Южных Республик из гордости не хотят какие-то работы выполнять определенные, поэтому большинство конфликтов именно с ними связано в армии. Ну, как знать, как знать. Какие вы все-таки у нас ксенофобы.
Ну, всякое мнение. Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро. Опять почему? Извините, пожалуйста, мы не можем вас вывести в эфир, потому что мы ничего не слышим. Что-то проблемы со связью. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей, вы служили в армии.
Я комиссию проходил, нет, в армию, к сожалению,
не... Не прошли психологический тест?
Нет, не психологический, по то самое, у меня там с суставом проблемы. Остеомиелит был, там он недоразвит, поэтому меня не взяли, к сожалению. Я очень хотел, очень просился, но меня не взяли. Вот такое тоже бывает в нашем Хорошевском военкомате.
Так, вот. У вас какое мнение по поводу ЧП в Амурской области?
Вы знаете, ну, во-первых, я же психологический там тест проходил и помню, какая-то фикция. То есть это, понимаете, смысл-то такой, что те, кто пытаются откосить, их все равно берут, потому что все это формальность, да, как анекдот. Единственный врач, который считает, что у вас все в порядке, это в военкомате. Ну, вот. Ну кроме как вот у меня, видите, вышло чуть по-другому, но там, правда, по опорно-двигательному. Вот. А что касается непосредственно вот этой ситуации, понимаете, у нас вот это вот заигрывание с религией в нашем государстве, оно вот, к сожалению, может приводить к таким печальным последствиям. Потому что, в общем, если раньше была какая-то политика все-таки, что основой был закон, а остальные вот эти все религиозные моменты дополнительно, то сейчас, вот то, что я смотрю и по друзьям у себя на Северном Кавказе, ну и в других там, очень сильно идет влияние вот этих вот имаматов, ну не имаматов, да, вот этих священных служителей, которые говорят, это тебе можно, это нельзя. И, конечно, люди, когда оказываются где-то, у них немножко, знаете, как приоритеты меняются, и он не понимает, почему он, да, там должен делать то, что ему там по вере харам. И вот, знаете, одно на другое, и дедовщина, и еще что-то могло наложиться. Я думаю, это, конечно, это комплексное. Ну, это вот комплексная какая-то проблема, которая выстрелила в, ну, вот у конкретного человека.
Нестабильное психическое состояние все-таки.
Ну, оно, да, оно было расшатано, да, то есть вот у кого-то есть действительно крепкая психика, а у кого-то можно чуть пошатнуть, баланс нарушен, и все, человек теряется, и вот он уже не понимает, что ему надо делать, да, то есть с одной стороны вроде как бы он должен служить, с другой стороны, может быть, ему там какой-то имам сказал, что если тебя притесняют, ты должен там биться за право своей веры. Мы же не знаем, правильно?
Не знаем. Но сейчас следователи все выясняют. А молодой человек, тем не менее, убит. Допросить его невозможно. Он оказал сопротивление. Долго его искали, несколько часов. Вот. Ночью поступило сообщение, что Гасан Абдулахадов, 23 года. Ему ефрейтор из Дагестана. 448 пишет. Он был постарше, чем убитые. Возможно, и унижали. Однако 120 патронов. Как он мог их забрать? Вот, где вот, он мог вот забрать? Как он это
стащил? Действительно сам стоял где-то на раздачу. Но,
тем не менее. Не знаю. Нам опять нужны люди, которые служили в армии. И у нас сейчас на связи, кстати, психолог. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Лариса зовут.
Да, Лариса.
Здрасте. Я не буду сейчас рассуждать о том, что с ним было, потому что это невозможно. С ним нельзя поговорить, он мертв. И... Алло.
Да-да-да, вы в эфире.
Я бы лучше рассказала. У меня брат начмед. Он военный доктор, и он служит уже, это четвертая часть, в которой он возглавляет медчасть. Слушайте, у них психологи, у них термометрия два раза в день. У них беседы, их боятся все этих несчастных призывников, их боятся те, кто работает в частях. На них нельзя посмотреть, какая там дедовщина, там реально детский сад, штаны на лямках. Там просто ходят за ними, смотрят им во все места, вообще контролируют каждый их жест, матери, телефоны. То есть там просто части превратились в детские сады, вот реально.
И почему тогда такая ситуация, если за ними так смотрят, проверяют, и тем не менее, раз...
Вот это очень частный случай. Ну, то есть вокруг нас живут люди, у них тоже бывает невроз, да, там психоз, который приводит к каким-то последствиям, это очень частный случай. Но вот общее, как бы, место для нынешней армии, это просто бесконечная забота о служащих. Более того, вот три человека больны ПРЗ одновременно, приезжает прокуратура. Понимаете? То есть это до такой степени уже за, как бы, законтролированная область, что вот эти наши перекосы, то бесконечная бесконтрольность, да, и дедовщина, то теперь все, короче, как в детском саду, ходят парами и смеются.
Вот слишком просто... много внимания уделяют.
Ну, понятно. Даже не много внимания, а просто вот это вот страх. Все боятся, что с ними что-то случится. Все боятся. Психолог с ними разговаривает, психологов два на часть. А, да, еще есть такая штука, как психолог может освободить от службы по показаниям нелояльности. То есть реально человек три раза приходит и плачет, говорит, я не могу, и психолог может его освободить от службы по показаниям, типа, медицинским. Вот даже так.
А если вся часть такая окажется, что делать?
Вот это я тот же вопрос задаю брату, говорю, слушай, если они все будут плакать, он говорит, ну слушай, ну бывает, ну 6-7 человек, не больше. Я начинаю смеяться, то есть, повторюсь, детский сад, штаны на лямках.
Ну, может, это вот только определенная часть, где ваш брат работает?
Нет, он,
может, в Амурской области там
сейчас было. Сейчас он служит в Можайске, это четвертая часть. Вот все жил в Ярославле, в Пензе и в Архангельске. Это четвертая часть, и везде так. Вот это вот, боже.
Спасибо за такое мнение.
Ну, все-таки мы приходим к выводу, что это такое стечение обстоятельств, ситуация.
Частный
со
случай.
Со всех сторон, да.
Очень, не знаю.
Очень частный.
Доброе утро. Доброе утро, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да. Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Да, если они были на стрельбах, как бы я вот тоже в армии служил, я знаю, что это такие стрельбы, неважно, там, дневные или ночные, но боеприпас непосредственно перед тем, как у нас служащий, подходит к огневой точке, откуда мы осуществляем стрельбу.
Как у него тогда оказалось 120 патронов?
120 патронов, это 4 магазина, да, полностью снаряженных. Да. А как бы, такое только бывает, когда человек на посту, и то вряд ли там такое бывает.
То есть он украл как-то? То есть это тоже кто-то не досмотрел?
Есть, конечно, пункт выдачи боеприпасов, где, как бы, опять же, стоит человек без оружия, но там, как правило, прапорщик находится, да, вот, который заведует выдачей непосредственно перед стрельбой. Угу. То есть в течение дня до самого момента выхода на боевую позицию человек не имеет патронов. Он только непосредственно перед выдачей ему выдают. И то для стрельб непосредственно требуется для выполнения каких-то упражнений определенное количество патронов. Не полный магазин. Угу. Я помню, нам выдавали там по 10, по 12 патронов. Угу. Да. Бывало какие-то упражнения, что нам выдавали полный. Но это были очень редкие такие случаи. То есть он должен был ли у кого-то забрать это все еще. Как бы. И опять же, если только началась стрельба с первым магазином, уже могли сориентироваться другие, как бы, люди. Там же, скажем так, очень много
людей,
военнослужащих, которые обеспечивают, сами военнослужащие, которые там находятся, охранение, которое уставляется. Контроль, как бы, за этими стрельбами обязательно идет, потому что это связано с риском, как бы, угу, для жизни. То есть там пристальное внимание, это не просто
отправить. Ну, наверняка сейчас в этой части начнутся проверки, следователи, прокуроры, конечно, все туда поедут. Проверят как всех, дело всех, о халатности всех наверняка будет возбуждено или еще что-то. Да? Вы так думаете?
Да, обязательно, обязательно.
Вы считаете, как некоторые наши слушатели, это было умышленно, это был теракт, или это просто стечение обстоятельств, частный случай, нервный срыв?
Нет, вряд ли это теракт был, как бы, да, просто это могло бы быть и умышленно, потому что, не знаю, конечно, характер того человека, это надо изучать, что привело до этого. То есть просто так солдат взять, выстрелить не может, да, как бы убить человека, это надо решиться убить. Это надо быть лишь в состоянии аффекта, да, вот когда mm-hmm. прям вот стоят к нему с пистолетом у головы, и он берет автомат и выстреливает, не сознавая, что делает. Mm-hmm. То есть это, скорее всего, были какие-то конфликты, да, как бы.
Конфликт, и нервный срыв, неуравновешенное психологическое состояние.
Да, но с другой стороны, если вот в мою бытность, если у человека какие-то конфликты и нарушения, ну, вы не должны были допускать угу. проведение стрельб, как бы, да, потому что это, опять же, связано с риском.
Понятно. Вот. Спасибо большое за ваше.
Вот у меня сейчас сын, как бы, служит в Ярославле в армии, ну, угу. вот тут, как предыдущая слушательница звонила, там действительно, как бы.
Правда? Носится с ними, как с детьми, как в яслах?
Кстати, какой-то получается, там человек ударится случайно тумбочку, так офицеры и спишут кучу бумаг офицера, угу, все, кто угу. там находится, объяснения и так далее. Очень большие тома, можно сказать, там стоп бумаг, сколько исписывают и объясняют, что человек сам споткнулся и упал, и ничего там
и
не
так
было.
Так несколько раз.
Да, поэтому тут просто была, видимо, кража боеприпасов с пункта выдачи, да. Может быть, там халат, прапорщик отошел покурить, как бы он зашел, взял по сумке с магазинами и выстрел. Но опять же, это надо момент ловить, это не вот не так вот неожиданно, это надо все спланировать и продумывать. Ну, это опять же, если то же количество боеприпасов, которые нам утверждают, возможно, там их меньше. Если это было на полигоне, то там гильз хватает и без этого.
Понятно, стреляют. Понятно. Спасибо.
Выстрелов это надо по телу просчитать.
Спасибо за ваше мнение. Спасибо. Много еще сообщений, друзья, от вас приходят.
48-й нам пишет, что он как минимум полгода прослужил, если он ефрейтор. То есть у него достаточно богатый опыт уже, там и конфликты могли серьезные развиться.
Да, потому что на посту только 60 патронов. А на стрельбы вводили всего два раза, давали 4 патрона. Когда мы стреляли по мишеням, рядом стояли офицеры с нацеленными на нас автоматами. Вот такое мнение. Друзья, у нас до новостей остается совсем немного времени, поэтому один звонок, коротко и резюмирующий по ситуации в Амурской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Вы в эфире? Ну вот, когда говоришь коротко и нужно быстро, все время что-нибудь происходит не так. Здравствуйте, вы в эфире. Да-да-да.
Нет, типа, не
что-то
выходит.
Уже с нашей машиной. Да. Сейчас проверим. Здрасте. Здрасте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, что была ситуация, то, что кого-то просили, это то, что говорят, да, религиозные почвы, это неправильно.
Вы так не считаете, это просто
я
нервный
срыв. Я не считаю,
срыв,
но у человека бывает стресс, бывает. То, что он, грубо говоря, мусульманин, и то, что это теракт, это, знаешь, далеко разные вещи.
Вы служили в армии?
Я служил в Дальнем Востоке. Я с собой таскал каждое утро по 40 патронов и автомат по... У нас элитные войска
были. Сами вы откуда?
Я из Дагестана.
Вот, вы считаете, что невозможно. Какое отношение к ребятам из Дагестана? Говорят, Дальний Восток, там вообще все очень сложно в частях.
То, что этот теракт, это, в общем, можно было вообще исключить.
Мы поняли. А какое отношение к ребятам из Дагестана? Вы сами оттуда, и вы сами служили на Дальнем Востоке. Какое отношение
к вам? Я в Дальнем Востоке служил. Вы знаете, у каждого служащего есть свой характер. Бывают некоторые буянят, бывают некоторые спокойные. То, что в Дагестане я служил, я служил 2 года, и от меня мой адрес, от командира никаких пререканий не было. Я обслужил, я получил характеристику идеальную.
Понятно, мы вас поняли. Вот наш слушатель говорит, что никакой это не теракт, и просто, скорее всего, был нервный срыв. Ну что, у нас 10 часов новости, ну а после, друзья...
К нам придет Александр Минкин, обозреватель Московского комсомольца.
Будет такой литературная страничка.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.05 в Москве, суббота, последний день сентября, 30 число, завтра же все, октябрь. Ольга Жаданова.
Екатерина Звягинцева.
И к нам присоединился
наш гость Александр Минкин.
Здрасте.
А как и обещали друзья, у нас такая литературный час начинается.
Да бросьте, это не литература, это жизнь. Это жизнь.
Да ладно, серьезно, жизнь.
Не сбивайте, пожалуйста, людей с толку. Это абсолютно жизненная необходимость, то, о чем я буду говорить. А второе, что я хочу сказать сразу. У вас звонят в эфир люди?
У нас звонят. Конечно. Вы хотите?
Вот я как раз хочу сказать, уважаемые радиослушатели, если у вас есть желание позвонить, позвоните своим знакомым, чтобы они включили 94.8, потому что это может быть для них интересно, они просто не знают. Эта программа сегодняшняя, она внезапно назначена, анонсов не было вчера никаких, а речь пойдет про Евгения Онегина, про Пушкина. Это, мне кажется, всем интересно. Ну вот, поэтому лучше
друзья,
позвонить знакомым.
Ну, друзья, вы можете писать тогда. Мы плюс 7-925-88-88-948. Номер для ваших смс-сообщений. Телеграм говорит МСК. Бот, не забываем про Твиттер, говорит МСК. Мы можем зачитывать тогда ваши вопросы. А вдруг такие вопросы будут
в деле? Да, есть интересные вопросы.
Да. Вы написали недавно, да?
Нет, сейчас скажу. Давайте так. Давно. Угу. Я сейчас расскажу. Это будет вступительная речь, не длинная. Я начал публиковать работу, которую делал почти 7 лет, с 2011 года, с весны 2011 года. И вот я ее делал, и сейчас она начала публиковаться. Вчера вечером первая часть появилась на сайте МК, а на бумаге в газете она будет в понедельник. Это называется «Немой Онегин». Слитно. В одно слово «немой».
Угу.
Вот, потому что сразу думают, что это как у Цветаевой мой Пушкин.
Не твой
а
Онегин.
Это не мой Онегин. Нет, он по-другому пишется, не мой. Ну, там смыслов-то много. Вот, началось это на радио, надо сказать, эта работа. Тогда эта радиостанция называлась по-другому, скажем так. И вот в 2011 году, в июне, меня позвали в эфир, потому что в день рождения Пушкина надо что-то такое про Пушкина. И вот там я начал рассказывать некоторые вещи, а потом подумал, что, ну, наверное, надо же это все-таки написать. Я подумал, что, ну, осенью, наверное, будет готово. Постепенно летом в отпуске напишу. Все отпуска этих лет, а отпуска у меня длинные, по месяцу и больше. Ой, нет. Я этого не говорил.
Вы счастливый человек.
Нет, нет.
По месяцу и больше, и несколько раз в год.
Если это слышит отдел кадров, я бы не хотел, чтобы они...
Ввели всех заблуждений.
Они могут иллюзии какие-то иметь, или мой главный редактор ошибается. Короче говоря, все свои отпуска, все выходные, урывками, в метро, неважно, в маршрутке.
Вы разбирали произведения Александра Сергеевича.
Я записывал какие-то вещи про Евгения Онегина. Набралось немыслимое количество по объему этих записей, и я начал из них складывать картину. Значит, в отличие от игры для детей, этот пазл, ну, некоторые взрослые тоже делают, да, когда перед вами много-много маленьких штучек этих, пазла, кусочков.
Деталей.
То деталей, пожалуйста. Это иностранное слово.
Неважно, детали, мы отвлекаемся.
Кусочки. Вот. То у ребенка перед глазами на коробочке есть образец. Он видит, что должно получиться в конце. А у тебя есть много-много деталей, а как их выстроить, никакого рисунка нету. Это надо самому все справиться. И вот эта работа тянулась-тянулась, и каждый год она откладывалась-откладывалась. И вот, наконец, слава богу, началась публикация. Сколько в результате будет кусков, я не знаю, сколько выдержит газета.
Но вы картину-то свою,
да,
выстроили?
Теперь-то,
чем
теперь-то
на самом
готова.
Деле? О чем говорил?
Нет, сейчас скажу. Я ни за что не скажу, к чему там все придет. Это тайна абсолютная. Это все равно, что вы бы... кто у нас пишет?
Спросили, кто убийца.
Детективы, да. У Агаты Кристи бы спросили в первый же день, а кто убил-то? А если вы знаете, кто убил, тогда и читать нечего.
Пишет, неужели Онегин был женщиной, спрашивается Вит.
Ну, нет, нет, нет. Значит так.
Это очень по-современному было бы.
Никаких этих современных... ну, в кавычках современных, никаких гей-браков не будет, никаких этих сексуальных девиаций, отклонений не будет, ничего этого не будет, ничего не будет.
На что же осталось нашим
людям? Ни борьбы с капитализмом или с коммунизмом, ничего этого нет. Но...
Николай II не появится там с Матильдой? Простите.
Нет, нет, не появится, ни депутаты. Значит, теперь хочу сказать существенную вещь. Почему эта работа может быть интересна для всех, кто когда-либо читал Онегина или вообще умеет читать по-русски? Вот для всех, кто умеет читать по-русски, я абсолютно уверен. Потому что люди, читающие по-русски, чаще всего имеют у себя внутри иллюзию, что они понимают, что написано. Но это абсолютно не так. Мы большей частью совсем не понимаем, что написано. Мы видим какие-то слова, смысл этих слов частично, может быть, улавливаем, а частично нет. Двусмысленности иногда совершенно непонятны. Анекдот большей частью не переводится. Вот попробуйте какой-нибудь анекдот, построенный на игре слов, перевести на иностранный язык. Ну, непонятно. Я приведу пример с самым, наверное, известным сюжетом, и даже не надо буквы знать. Наверняка люди, которые нас сейчас слушают, видели в своей жизни хоть одну картину, на которой нарисована женщина, мужчина и маленький ребенок. Если при этом около женщины, мужчины и маленького ребенка стоит бычок и овечка, то что это нарисовано?
Это какие-нибудь, я не знаю, библейские мотивы.
Совершенно да. Точно, это Рождество. Конечно. Обычно рядом еще стоят пастухи, которые пришли
волхвы,
поклониться,
да.
Волхвы, которые принесли дары. То есть вот женщина, маленький ребенок, мужчина, но обязательно вол и овечка, потому что это произошло в хлеву.
Да?
Вот. И вот для того, кто этого не знает, эту историю, это просто женщина, мужчина, ребенок.
Что-то ничего. Делают в хлеву, непонятно, как
ничего,
они там оказались.
Ничего, просто ничего. Угу. Очередная группа. Вот все, больше ничего. Для того, кто знает эту евангельскую историю, это колоссальный мир всяких образов. Мы знаем, что будет потом. Если женщина, ребенок и мужчина на дороге, то для того, кто знает, это бегство в Египет, и знают почему и так далее. То есть сразу при первом же взгляде на картину у человека колоссальное количество ассоциаций возникает. У того, кто не знает, это просто ничего. Просто ничего. Незнакомые люди, зачем их нарисовали, и зачем их нарисовали десятки тысяч раз. Потому что если идешь по музею, этот сюжет на каждой стене. А если идешь в Ватикане по музею, то это километры этих сюжетов. Одного и того же сюжета. Зачем? То же самое в Онегине. Там полно мест, которые современный человек просто проскакивает мимо, ничего не видя, просто ничего не замечая. И это началось не сегодня. И не надо думать, что вот интернет, там что-то такое, электроника, прочее, прочее. Нет. Есть такой, был такой гениальный комментатор Онегина и Пушкина. Его зовут Юрий Лотман. Книги его известны. Ну, просто изумительно умный, остроумный, знающий человек комментировал Онегина. На первой же странице Лотмана, который написал этот свой комментарий в 80-м году, угу, то есть уже почти 40 лет назад, написано, послушайте внимательно, настоящее понимание Онегина, вот этого романа, утратилось уже во второй половине 19 века. Не в 20-м даже, и тем более не в 21-м. Уже во второй половине 19-го вот полное понимание начало уходить.
То потому есть не успел остыть Пушкин, уже реалии поменялись.
Поменялись реалии, поменялось многое. Сейчас скажу. А, вот самое простое. То, что в первой части, с чего и начинается у меня первая часть, которая вот уже опубликована, я уже сказал, на сайте МК она висит со вчерашнего вечера, а на бумаге будет в понедельник. Так вот, Татьяна, написавшая Онегину знаменитое письмо, я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать и так далее. Ну, все в школе
учили.
Учили.
Какая школьница, не знаю.
Я отвлекаюсь, скажу такую вещь. Я сам лично разговаривал с девушками, наверное, мальчики такие же, которые выучили письмо Татьяны ночью накануне урока, чтобы протараторить, а эта память короткая, и когда через год ты спрашиваешь, да, я учила, а что там написано?
Половина из головы уже раз.
99 вылетает. Остаются вот эти, я к вам пишу, чего же более, и что-то там еще. Стыдом и страхом замираю. Вообще, послушайте, да? Стыдом и страхом замираю. Если это прочувствовать, интересно, это всякая девушка испытывала это.
И вы разобрали все это письмо по косточкам с учетом современных реалий.
Вот она написала, а потом, когда Онегин приехал, после того, как уже получил письмо, она бросилась бежать опрометью. И у Пушкина так и написано, когда она в окно увидела, что он подъехал, наконец, на второй день, Татьяна, ах, и легче тени... Нет, что-то, ах, и легче тени, Татьяна прыг в другие сени, с крыльца на двор и прямо в сад, летит, летит, взглянуть назад, не смеет, мигом обежала куртины, мостики, лужок, аллею, к озеру, лесок, кусты сирен переломала, по цветникам, летя к ручью, и, задыхаясь, на скамью упала. Здесь она... Чего она понеслась-то? Так вот, значит, сегодняшний читатель не знает и, в общем-то, не обязан знать, что, написав это письмо, она нарушила, совершенно жутко нарушила правила приличия. Как у Лотмана написано, вышла за все пределы. Сегодня я, вот у меня в заметке написано, что сегодня барышня, если выйдет на улицу голой, меньше потеряет свою репутацию, чем Татьяна тогда вот за это письмо. Потому что барышня сегодня даже, может быть, наоборот, славу приобретет.
В Инстаграме так точно.
Да, да. Вот. А тогда, если бы про это письмо стало известно, и она опозорена, и семья опозорена, и все такое прочее, вот этого сегодня никто же даже об этом не задумывает.
Ну, написала и написала, да?
Написала и написала, хорошее
как
письмо,
через
да,
себя
в рифму. В рифму. Вот. А там колоссальные вещи заложены в этом письме. И сейчас не буду уж воспроизводить, но если вам, уважаемые слушатели, не будет лень, возьмете с полки, ну, если нет на полке, откройте в интернете, вот, и вы увидите, как за, не знаю даже, как сказать, на протяжении этого, в общем, не очень длинного письма, она несколько раз переходит с «ты» на «вы». И это, конечно, показывает, что она в жутком воспалении, потому что в одном и том же письме она к нему то на «ты», «вы посетили нас», «в глуши в деревне все вам скучно», а дальше «я твоя», ты мне послан Богом, а потом опять на вы, это ее мотает, она совершенно в воспалении. Но и надо еще при этом знать, что на ты, это тогда это очень интимно. Это очень интимно. На ты, мужчина и женщина, если это не родственники, то это уже показатель большой близости.
Угу. Ну, учитывая и так далее. То, что она говорит, я тебя себе вверяю, тут уж о чем говорить.
Да, я вся твоя. То есть письмо откровенно до предела. И опять же, читатель сегодняшний не знает, а почему же она так поступила-то? А почему она это написала вообще, если это категорически нельзя? А потому что она, если почитать Онегина, ей рано нравились романы, они ей заменяли все, она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. А в этих романах барышни писали письма страстные своим предметом этой страсти.
Это уже европейская культура, и которая она, позволяет
и
это
она,
все.
Да, и она... Нет, не европейская культура, а романные правила, что ли, стандарты. И она, начитавшись этих французских романов, поступает как...
одна из героинь.
Одна из героинь, да-да-да. А так и написано у Пушкина. Воображаясь героиней своих излюбленных творцов, та-та-та-та, Дельфиной.
Дельфиной Юлией, да.
Вот, точно-точно. Ну вот, а что там, вопросы появились какие-нибудь? Нет, слава богу.
Внимательно-внимательно слушают.
Нет, спрашивают, все ли нужно понимать вообще умом, если вещь талантливая, ей будут восхищаться, даже ничего не понимая, любуюсь сердцем, говорит Герман, зачем разбирать все по косточкам, мол, если тебе чего, нравится. Чего?
Предлагают красоту душой чувствовать и не пытаться что-то рационально
понять и разобрать все.
Ну, я же, он, наверное, прослушал начало. Он может любоваться там красками на картине, но он не понимает
внутреннего смысла.
Он лишен мира ассоциаций, он лишен мира образов. У кого-то на груди крестик, и иногда это крестик золотой с бриллиантами и прямо полкило на золотой цепи. Человек помнит, что это не украшение, что это символ страданий. Или это предмет гордыни? Вот я какой богатый, или вот я какая богатая, у меня висит полкило золота с бриллиантами. Значит, это просто безумное непонимание, что ты носишь, что это значит. Ну, как, душой, ничего себе. А он не пробовал душой понять, ну, не знаю, там, таблицу умножения?
Говорят еще, Лариса пишет... Вы придумываете, заблуждаетесь, ничего не изменилось с тех пор. Но представьте себе, что вы признаетесь в любви предмету грез и побежите от стыда, и краской зальетесь, и сделаете то же, что и Татьяна.
Я не спорю. Я не спорю. Я только рассказываю, что... Ну, что я буду спорить?
Ну, вот видите, тут...
Не хотят и не надо. Можно и не знать. А вот когда, например, кто-то читает, ну, допустим, не Онегина, а кто-то читает или смотрит в театре Бориса Годунова. Ну, там появляется юродивый, может быть, уважаемые слушатели помнят этот момент, прямо перед Борисом Годуновым, перед царем на Красной, или в Кремле, по-моему, даже. На Красной площади или площадь. Даже внутри Кремля. Появляется юродивый и кричит, да, что отняли копеечку, а Борис ему говорит, ну, вот тебе денежки, молись за меня, бедный Николка. В ответ на это Николка отвечает, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит. Если человек, повторяю, съехал опять я на свое, на болезненную тему сегодняшнего дня, если человек... не знает, то что означают слова «нельзя молиться за царя Ирода»? Кто это такой? Душою. Что можно душою тут понять? Я жду, друзья, ответ. Он не хочет, пишите, мне этот написать ответ. Что тут можно понять душою, если ты не знаешь про царя
Ирода?
Герман,
к вам обращение.
Подождите, я договорю сейчас фразу. Если человек не знает про царя Ирода, и не просто это имя, и не просто это должность, царь, звание, вот, это совершенно определенная история. Он приказал убить всех младенцев от новорожденного до двухлетнего, по-моему, я боюсь ошибиться. От нуля до двух лет вырезать всех младенцев.
Мальчиков.
Да, мальчиков. Спасибо. Конечно. Это, кстати, тоже немало. Это значит, что в каждой семье один или два ребенка были убиты. В этом городе. В каждой семье. Это осталось на века. Царь Ирод, вот это вот выражение, остался на века. Что тут можно понимать душой, если ты не знаешь эту историю? Черт.
Побери.
Да, спасибо.
Держала. Ну, вот видите, наши слушатели говорят, что очень интересный разбор, потому что в школе люди классику ненавидят именно потому, что нету, непонятно, что происходит там душой, не душой, чем ты не пытайся понять.
Если бы я преподавал литературу, я бы преподавал ее совершенно иначе. Я бы не заставлял детей учить биографии, годы,
потому что
названия.
Ничего не запоминаешь.
Абсолютно это ноль. Это не трогает никак. Только эмоции важны. Преподавать литературу очень просто. Надо прийти в класс с книжкой, читать и по дороге останавливаться на полуслове, чуть не на каждой фразе, и говорить: а это вот это, а это вот это. Я знаю. Вот я пользуюсь, конечно, прием жестокий, но я его использую. Когда я рассказываю в какой-нибудь аудитории школьной или студенческой про Вишневый сад, а там есть купец Лопахин, а пьеса «Вишневый сад» начинается, извините, что от Онегина на секунду оторвемся, ох, тем более осталось всего...
Нормально, 4 минуточки до новостей.
3 с половиной. Значит, купец Лопахин. Есть там богатый новый русский, потому что отец и дед его были крепостные. И первая же сцена в Вишневом саде. Этот Лопахин рассказывает горничной служанке, чужой, не своей служанке, как его отец бил по морде до крови. Это вообще-то очень дико. И пьеса начинается, если осознать, это просто шок. Никто не осознает, потому что это все проговаривается на сцене в ноль, впустую. То есть просто бу-бу-бу-бу-бу, это Чехов написал. Да вообще подумайте, взрослый человек, богач, вдруг рассказывает, что в детстве его отец бил кулаком по морде до крови. Это кто-нибудь вообще рассказывает про себя? Это что за безумие такое? Дальше. Приезжают Раневская из Парижа. Вот она, аристократка, ее брат, Гаев, дворяне, все такое. И в разговоре с ними Лопахин, это уже в следующем действии, опять говорит: отец мой был, послушайте, идиот, ничему меня не учил, а только бил. И большей частью палкой. Это безумные совершенно фразы.
И мы понимаем, что этот человек психологически неуравновешен. У него травма детства.
У него травма детства. Мало того, травма детства может быть у 90%. Но вслух об этом говорить.
Но все психологи говорят, что все проблемы из детства идут.
Вы услышите, что я говорю-то?
Мы слышим.
Били, может быть, 90% битых. Может, 60%. Откуда я знаю? Важно, что никто об этом вслух не говорит. Да еще с людьми, как бы это сказать?
Высшего круга.
Ну, другого круга. И вот, когда это рассказываешь, то у детей просыпается, особенно у тех, кого били, потому что, если начинаешь об этом говорить, ты попадаешь прямо
в самое больное место.
В самое страшное место. Не просто в больное, а в страшное место. Они виду, конечно, не подают, Но я совершенно точно знаю, что слушать они начинают по-другому.
Но мы...
Ох, сейчас у вас новости, я знаю.
Это еще у нас еще 40 минут. А зачем Онегин нужен сегодня? Секунд. Чтобы девушки ждали благородных женихов или ехали искать возьми, генералов из Петербурга, когда сами бедные? Это Елена Искунцева вас спрашивает.
Да, я сейчас расскажу после новостей, а пока только должен успеть сказать... Как же я рад, что это начало печататься. Не знаю, где ударить. Начало. Короче говоря, этот текст начал печататься. Он меня замучил.
Кто, текст замучил?
Да. Когда же сбросить с плеч?
Онегин.
Давайте, 10:30 новости. Все-таки уже после новостей мы поговорим побольше про Онегина, не только о Лопахине. Пам-пам, 10:35, мы продолжаем. У нас сегодня в гостях
Александр Минкин, обозреватель Московского комсомольца.
И обсуждаем мы немого Онегина, скажем так.
Да. Вот, даже не буду рассказывать, почему такой заголовок, потому что, значит, это станет ясно где-то, наверное, в четвертой части.
Сколько всего частей-то будет?
Никто не знает пока. Я сам не знаю. Нет, не знаю, не знаю. Дело в том, что написано много. Теперь, когда я это выстраиваю в связанный рассказ, какие-то детали остаются, лишние детали. Знаете, когда ты надел.
На монтаже вы вырезаете.
Да, что-то остается. Жалко ужасно. Так жалко, что сил просто нет. Но беда еще в том, что если ты это делаешь несколько лет, то уже забыл, что про это написал, про какую-то идею.
Оказывается, уже...
Пишешь ее снова. Потом обнаруживаешь, что ты написал про тот же самый момент второй раз. Боже мой, а как выбрать, какой вариант лучше? Это адская работа. И вообще, значит, люди, которые газету читают, но никогда не делали ее, а таких подавляющее большинство населения планеты, они не представляют себе всей сложности этой работы. Вот передо мной верстка, я ее... Со вчерашнего.
О, да, эти большие листы.
Я не знаю, тут кто видит, тот видит. Но лучше бы видео выключить, только слушать. Вот посмотрите. Тут мой текст, цитаты из Онегина, цитаты из писем Пушкина, цитаты из Лотмана и Набокова, который написал гениальный, огромный комментарий, который раз в 100 по объему больше, чем Онегин. Это просто огромный том.
Но вы все равно им недовольны.
А?
Но вы все равно им недовольны.
Я им местами доволен, а местами нет. Он же не барышня. Что-то мне нравится в его комментарии, а что-то нет.
Давайте мы вернемся к вашим комментариям. Так... Что интересного и людям, которые не прочли еще с утра, вот, что нового они найдут в Онегине?
В опубликованном куске. Они, например, если раньше не слышали, потому что я про это как называют человек, который все время одно и то же говорит?
Болтуны.
Талдычит одно и то же, да. Если мне где-либо за эти годы приходилось рассказывать про Онегина и про свою работу вот эту, которая все время в работе была и занимала, то я и рассказывал большей частью про те 2-3 сюжета, с которых я уже точно знал, начнется публикация. Mm-hmm. И вот она началась. Значит, повторю то, что было в первой части. Когда Онегин, она написала письмо, он приехал, она бросилась бежать.
Ломая кусты сирени.
Да. Татьяна прыгает в другие сени, с крыльца на двор и прямо в сад, летит, взглянуть назад не смеет, мигом обежала куртины, мостики, лужок, аллею к озеру, лесок, кусты сирен переломала. И оказалось, что за почти 200 лет никто не заметил этого смешного издевательства пушкинского, потому что если остановиться и посмотреть на этот маршрут, а я его вот опубликовал.
Вы даже карту здесь, нарисовали, да?
Да, здесь не нарисовал, это из Гугла, это со спутника.
Ага, вот как.
Это Тригорская, которая послужила, так сказать, примерно там это происходит. Условно в Тригорском это происходит. И вот если кто был в Тригорском, то там даже Онегинская скамья есть, где они разговаривали, где он ей сказал: учитесь властвовать собою, не всякий вас, как я, поймет.
У нас написано «Кросс Татьяны». Она действительно пробежала кросс,
так вот,
судя по карте.
А, мостики, лужок. Это же не палисадник во дворе московском. А, аллею к озеру. Если посмотреть на эти барские дома...
Да, конечно, аллея.
Аллея — это метров 800, может быть, может, 500. Обежала лесок. Вы вообще представляете себе, что такое лесок в России?
И обижать его.
Лесок в России — это то, что в Швейцарии лес. То есть обижать это значит, я думаю, 2,5 версты, 2,5 километра.
Вот интересно, по вашему мнению, сколько по времени она бежала? Вот час?
А, может быть, два? Час. Он поехал и ждал может ее. Быть, час, может быть, 20. Но, и опять же, надо понимать, она ждала его с утра, со вчерашнего дня. Она вот тут недаром не нарисована, извините, напечатана картинка барышни того времени. Они в платье до полу, в туфельках. И вот она в платье до
никаких
полу.
Никаких кроссовок на...
Нет, ни шортов, ни кроссовок и так далее.
Ни воды с собой попить.
Я не знаю, в чем вы бегаете, мне все равно. Значит, она в платье до полу и в туфельках. Вот этот кросс. Аллею к озеру, лесок. Это не асфальтовая дорожка, не гаревая дорожка. Кусты сирен. То есть она падает на скамью, где Онегин ее найдет. Абсолютно
страшная,
мокрая,
замученная, лохматая.
Лохматая, потная.
А дезодорантов тогда не было?
Не было дезодорантов, но тут надо еще как бы увидеть мысленно ее портрет. Потому что Пушкин пишет: с другими детьми играть не хотела, в горелки не играла, целыми днями сидела, читала.
Неподготовленная девочка.
Она абсолютно детренирована. Это первый раз в жизни она рванула бежать. Вот и подумайте.
Бог
если,
заколол.
Если девушка целыми днями сидит, читает.
Ест.
Я сейчас не про диету. То когда она пробежит даже 500 метров, она взмокнет и задохнется. Даже 500 метров. Вот. И никто никогда этого не замечал. А это, конечно, Пушкин смеется. Потому что никто... А знаете, почему никто не замечал? Потому что вот вся эта гигантская дистанция, если глазами посмотрите, в две строчки засунута. Он умел сжимать фантастическим образом и умел растягивать. Если взять Онегина и посмотреть сцену дуэли Онегина с Ленским, когда они заряжают пистолеты... Вот порох струйкой сероватый на полку сыплется, зубчатый надежно вдвинутый кремень. То есть описывается заряжание пистолета, что, в общем, занимает секунды, гораздо дольше, чем вот этот немыслимый бег. Описывается, скажем, я сейчас не помню наизусть, ну, конечно, кто-то вспомнит, когда что-то, ну вот, лето пролетело, осень тра-та-та, завыл, дохнул, и вот сама идет волшебница зима, что-то такое. В две строчки смена времен года происходит так стремительно, как в боевике, когда нам Тарантино вот так вот показывает, что мы перелетели в другой город или на другой континент, или как лето сменилось зимой. Жух.
Ну и так и в жизни происходит. Раз, вот только было лето, смотрите, уже снег.
Значит,
обещают.
Я не спорю.
Ну, мы вас понимаем, да.
Вот
да.
И хорошо. Я уверен, что вы понимаете, и даже это очень просто, потому что я говорю про простейшие вещи, но при чтении обычном, не задумываясь, люди проскакивают это. Точно так же, как они проскакивают над Индией, когда летят на самолете. Они летят, ну, не знаю, в Таиланд. Вот он сел в самолет, включил кино себе, ему дали еще выпить там по дороге и поесть. Бац, и он в Таиланде. А он же Индию пролетел. страну чудес. Там какие-то слоны, раджи, маугли, бандерлоги. Ничего он не видел и не заметил как. Потому вот так же мы и читаем обычно. Мы пролетаем. Писатель-то пишет по-другому. Он же над каждым словом, если посмотреть черновики Пушкина, значит, это сплошные перечерки. Страницы рукописи. Просто чернота перечерков, вставленных слов, вписанных слов, зачеркнутых слов. И он очень смешно пишет что-то такое. «Небрежный плод моих забав». Он говорит про Онегина. Вот, пожалуйста, почитай «Небрежный плод моих забав». Это адская работа.
Каждая деталь филигранно вот.
И, между прочим, 8 лет. И вот к тому, частично сейчас скажу, что будет когда-нибудь потом опубликовано, если дело дойдет до этого, то а как это вообще возможно, чтобы молодой человек, все-таки ему было 23, когда он начал, 8 лет писал роман? Даже пожилые писатели пишут романы быстрее.
С чем это связывается?
Не скажу.
Но вы знаете.
Не скажу, знаю, конечно, абсолютно точно.
Забрасывайте удочку на будущее.
Вы вообразите себе, вот положите книжечку, вот Онегин, даже с примечаниями, это тонкая брошюрка, а возьмите двухтомную «Войну и мир». Он быстрее написал, Толстой, «Войну и мир», чем Пушкин Онегин. Это почему? Не скажу.
Потому что он рос вместе со своими
героями. Ничего не скажу, бесполезно.
Ну, значит, будем ждать. Вдруг вы скажете в какой-то из частей.
Конечно, скажу. Скажу, когда придет время. Вот. Что еще рассказать?
Нам все равно важно знать, к какому выводу, хотя бы намекните, вы пришли, делая такой подробный анализ произведения.
Знаете, я сейчас не буду говорить про свои выводы, потому что их на самом деле нету. Есть, уж извините, я лучше это буду называть открытиями. Потому что сам испытал чувство изумления, когда вдруг понимал, что там написано. Ведь я же читал
сколько раз
в детстве и в отрасли. Сейчас не знаю. А вообще-то говоря, ну как все, когда-то в детстве прочел.
Потом перечитали.
Потом, не знаю, когда-то перечитал, наверное. Ведь когда перечитываешь, либо ты влюблен в это произведение, ну, как «Три мушкетера», например, люди перечитывают. Ну, вот я, например, перечитывал «Три мушкетера», и «Графа Монте-Кристо» перечитывал, и «Томас Сойера» перечитывал. А уж сколько раз я перечитал этого, как его зовут, «Маленького принца», ну и так далее.
Ну, конечно.
То есть все понятно, да?
И главное, когда ребенок, ты в разном возрасте, ребенок, ты перечитываешь, да, по-другому все воспринимаешь.
Точно, абсолютно точно. «Мастера и Маргариту», наверное, 4 раза.
Я 6 раз, наверное. Вот, каждый
ну,
раз
вот видите же, вот видите, это же, вот, кстати говоря, это потрясающе интересная тема. Когда кто-нибудь говорит, а зачем опять об этом? Ну, например, вот зачем опять про Онегина? Подождите. Я им говорю, а зачем вы смотрите каждый год «С легким паром»? Вот каждый
это
год.
Это традиция.
Да нифига, это что традиция. Вы делаете?
Все равно каждый раз детали, их все больше.
Значит, дальше больше можно спросить, зачем ты 10-тысячный раз ешь картошку? Ну, послушай, ты же ел ее уже. Ну, ничего же нового. Хочу. Вот ответ на этот просто «хочу». И вот, в какой-то момент ты вдруг начинаешь читать по-другому. У тебя возникает детский вопрос. А почему? А почему?
Какой у вас возник детский вопрос первый? Почему?
С Онегиным?
Да, конечно.
А никак. Это все случайности. Я никогда не думал этим заниматься. Так же, как я никогда не думал заниматься пьесами Чехова. Это абсолютно, вот ты натыкаешься, Идет человек к полюсу. Идет, думает о своем, ничего там какие-то... Видит он одни мухоморы. Угу. Потому что это очень яркие, красные, с белыми пятнышками. Вот. И вдруг он натыкается на белый гриб. Это вдруг как подарок. Он же не пошел искать грибы. Он случайно его увидел. Но увидев этот белый гриб, он начинает шарить вокруг. Бродить по кустам. Он уже забыл, куда шел. И начинает...
Искать грибы.
Искать грибы. Боже мой, и вот. И оторваться невозможно. И точно так же. Я, например, помню, как случилась история, что я написал про чайку Чехова. Опять же, я пришел на вашу радиостанцию, потому что надо было мне чего-то рассказывать про...
Мы считаем, что это наше место очень хорошее для ваших каких-то творческих открытий.
Абсолютно.
Мне кажется, вот сейчас вы уйдете от нас и, не знаю, может, что-то новое.
Нет, я сейчас занят Онегиным, вряд ли что-то новое.
Вы же уже написали Онегина, вы же сами сказали.
Все равно это продолжается. Пока не опубликовано, работа-то идет. Когда напечатано, все. Но пока ты не напечатал, ты правишь. Вот я сказал про сложности.
Вы как так Пушкин, вот, все перечеркиваете.
Цитаты из Онегина, цитаты из писем, цитаты из чьих-то комментариев. Надо шрифтом выделить, чтобы читателю было понятно. Вот это черным, вот это прямым, это курсивом, это в кавычках, это без кавычек. Это очень сложная, тщательная работа, как у ювелира, который должен... Вот у него в руках алмаз, предположим. И он стоит дорого, но он невзрачный, потому что он неограненный. И вот твой текст – это просто мусор, если ты его не приведешь в порядок, не очистишь от шероховатости, царапин, грязи. Вот его надо доводить до блеска.
Вот яйца чайки вы сколько доводили до блеска?
То, что по чайкам, ну, может, я думаю, уж, наверное, года 4-то ушло на это дело. А началось с того, вот, извините, сбиваюсь, глядя на вас. Значит, надо было мне в предыдущей передаче, я сказал, завтра, в следующую неделю будет чайка. А у меня выходила на станции, где Даренко был главный редактор, у меня была передача, называлась «Настоящий полковник». О театре и о пьесах. И заканчивая очередную передачу, я сказал, ну, теперь в следующий раз чайка. А вот уже пятница, и завтра уже надо идти рассказывать что-то про чайку. А что рассказывать?
Ничего нет.
Ничего, абсолютно. Ну что, как школьный учебник, да? Молодой человек написал пьесу. Я начинаю читать пьесу просто от несчастья. И вдруг я там натыкаюсь... В «Чайке» есть эпизод, успею, когда, по-моему, второе действие «Чайки» начинается с того, что там крокетная площадка, Аркадина, раскрытая книга, и они там по очереди друг другу вслух читают. У них радио не было, телевизора не было, интернета не было, они читали вслух друг другу. Вот. И она читает... Там написано, что если женщина хочет заполучить... писателя в своей сети, то она должна то-то, то-то. И Аркадина захлопывает книжку, говорит, ну, это у французов, может быть, а у нас это все не так, я вот влюблена по уши. А Нина Заречная, молодая, избегу я характеристику давать, кроме молодая, давайте, ничего не больше будем, не скажу. Будем. Ух, удержался, ничего не сказал про Нину Заречную. Будущая артистка. А пока что она... втюрилась в успешного писателя Тригорина, знаменитого. Она говорит, а что это у вас? А Аркадий отвечает, это Мопассан на воде, милочка. И милочка, она говорит так, что сейчас загрызу. И вот я думаю, Мопассан на воде, а что там написано-то? И в первый раз в жизни, хотя «Чайку» я и читал, и видел в театре много раз, первый раз в жизни, собираясь говорить что-то по радио, я протянул руку к полке, ну, пошел к полке, взял Мопассана, открыл на воде. Чертовщина какая-то, какой-то дурацкий рассказ с привидениями, глупость несусветная. И этого текста там нет, не может быть. Я открываю 12-й том, где список произведений. Боже ты мой, две вещи с одинаковым названием. одна на воде там где-то в третьем, четвертом, а другая на воде где-то в восьмом или в девятом. И вот я начинаю читать вторую, это почти дневник. Это записи, размышления, и вот там вот это написано. Боже ты мой, я начинаю читать, у меня волосы дыбом, потому что я читаю текст у Мопассана, который в точности говорит Тригорин, писатель знаменитый, соблазняя вот эту барышню Нину. Тригорин в огромном своем монологе рассказывает о том, как тяжела участь писателя, как он каждое впечатление записывает в книжечку. Вот вижу облако, похожее на рояль, записываю, вижу вот это, записываю вот это. Боже ты мой, он шпарит ей из Мопассана. Это типичный прием, когда человек соблазняет девушку, то ли читая чьи-то стихи, то ли вообще пользуясь чужими мыслями и фразами, а она, растопырив глаза, это все впивает, потому что она думает, что вот она, говорит, с умнейшим человеком.
Она там Мопассана не читала?
А вот это не факт, потому что она потом могла вернуться, книжку взять, которая валяется на крокетной площадке, открыть, и поэтому действие кончается репликой Нины. Она вот так выходит на авансцену, говорит: «Сон». И я всегда думал, и все артистки играли, что это сон. Ах, какое счастье, он обратил на меня внимание. А это ведь может быть как кошмарный сон. Она вдруг поняла, что он говорил по книжке. Мы не знаем. Но у Чехова это написано, и так можно понять. И вот с этой подготовки к завтрашней радиопередаче началась работа, которая шла несколько лет и опубликована. Я, кстати, очень жалею, я ее переименую. Это работа, которая называется «Яйца чайки». Она у меня от несчастья так называется.
Не потому могли придумать название?
Нет, я придумал название «Чайка на воде». Это соединение двух названий. «Чайка» чеховская, а «На воде» мопассановская. И «Чайка на воде». И вдруг меня заело, что люди будут видеть этот заголовок и будут видеть, как суп на воде, там, я не знаю, манная каша на воде, ну, что-то такое.
Кулинарное.
Да, что-то такое вот дешевое. Да, разбавленное водой.
То есть «Яйца-чайки» — это прям серьезнее, да?
А «Яйца-чайки» там у меня есть сразу, прямо в преамбуле объяснение, что чайка кладет яйца прямо на камни, открыто. Но их никто не видит. И пока не наступишь и не хрустнет, ты даже и не видел, а когда хрустнуло, посмотрел, ты наступил и раздавил. Это то самое, что со мной произошло, со всеми. Ходим по пьесе Чехова и не видим эту книжку Мопассана, и вдруг я, вот, случайно ты натыкаешься, и эта случайность тебя захватывает, ну, как в кино, как в сказке.
И на 4 года.
Да, ты проваливаешься, как... Есть какие-то истории, когда человек шагнул, ну, не знаю, вот у вас сейчас шла реклама, это самая «Матрица», да? Шагнул и попал в другой мир.
Ну, 76-й, смотрите, стих вам посвятил. «Случился вдруг зигзаг судьбы, наткнулся Минкин на грибы, вот уже весь битый час».
Ну, пожалуйста, я вас умоляю, ну, честное слово, это самое полезное, что мы сейчас услышали, вот. Честное слово. У нас есть ведь еще 2 минуты, может быть, какой-то более...
Вопрос от 70-го. До сих пор, говорит, не понимаю, почему «Вишневый сад» комедия?
У меня есть текст, он висит на сайте МК, называется «Нежная душа». Там найдется. Если вы почитаете, то там написано, а рассказать это в одном слове абсолютно невозможно. Но можно сказать так. Оглянитесь вокруг себя. Как часто вы невероятно смешны, если смотреть на вас со стороны. А вам при этом не до смеха. Самый грубый, самый плохой пример, но очень понятный. Человек подскользнулся на арбузной и на банановой кожуре. И грохнулся, и больно ударился. И есть люди, которые смеются, даже невольно. А ему совсем не смешно. Поэтому печальные события в «Вишневом саде» не означают, что публика не может смеяться. Публика узнает смешные ситуации, как бы вам сказать, ну, там есть, наверное, и пехотов, у которого все ломается и бьется. Ему не до смеха. Но вот этот неуклюжий человек, который все не впопад и все у него ломается, ну, смешно. Ну, в цирке, между прочим, клоуны тоже падают, разбивают себе наклеенный нос. И люди смеются, если клоун остроумно это делает. И вообще люди смешные. И они, когда приходят в обезьянник, вот тут в зоопарк, например, то они же смеются не потому, что обезьяна что-то смешное сказала, а просто потому, что некоторые действия обезьян похожи. И человек видит, как это выглядит со стороны, да еще без штанов. И ему становится смешно.
Как вы в итоге, когда вы будете чай переименовывать? Уже?
А вот в книжке она будет называться «Чайка на воде».
Все-таки «Чайка
на воде»? Да, абсолютно. Я ненавижу это название, хотя оно было вызвано, как у Пушкина написано, что причинами важными для автора, а не для публики.
Друзья, спасибо большое. Александр Минкин был у нас в гостях. И мы... Что, читаем МК,
«Немой Онегин»? Да, читайте МК,
перечитываем Онегина.
Следите, значит, за рекламой, не за рекламой, а как называется, когда выпуски будут раз в неделю, может, чаще.
И читайте внимательно, везде скрытый смысл.
Ищите.
Ольга Жаданова.
Екатерина Звягинцева.
Спасибо.
Всем счастливо, пока.